педагогии. Я... Поэтому просто хотелось бы, чтобы вы давали конкретные ответы.
Подождите, еще раз прошу вас.
Какое бы имущество ни было, грош цена этой власти, я еще раз говорю.
Продать есть... арестованное имущество. Адахан Хасанбаевич, вы же понимаете, что нельзя продавать арестованное имущество?
Я частной собственностью, что ли, занимаюсь? Я же говорю, это позор этой власти. И газета «Фабула», кому принадлежит, мы прекрасно знаем.
Представители 17 общественных организаций Ошкай, Джалабадской и Баткенской области Кыргызстана 20 октября распространили свое обращение на имя председателя ЦИК, председателя наблюдательного совета ОТРК и руководителя президентской администрации. Представители НПО в заявлении были возмущены некорректностью журналистов и требовали не нарушать закон о выборах и вести диалог в правовом поле, а также особо учесть положение на юге Кыргызстана и быть конфликточувствительными. С миссией задать неудобные вопросы Атамбаеву ведущие справились, считает и медиаэксперт Бурул Усманалиева.
В начале, когда началось, очень многие люди были в шоке от того, что задавались очень провокативные вопросы. И некоторые люди были возмущены, что ссылаются ведущие на какие-то желтые газеты, там разные факты. Вот это самый важный вопрос, который сегодня помогло мне сделать заключение. Я вот до последнего ждала, как же они покажут Атамбаева. Но, к моему великому удивлению, ведущие также вели себя одинаково провокативно в отношении Атамбаева и задавали очень веские вопросы, также касательно недавних ошских событий.
Некоторые зрители считают, что теледебаты были скучными, так как по жеребьевке сильные кандидаты сталкивались со слабыми. Не повезло с этими дебатами, неравные силы представлены, даже скучно смотреть, говорит в своем твиттере пользователь mtattoo. Стоит отметить, что на этих теледебатах были активно использованы новые медиа. Каждый мог задать вопрос кандидатам через Твиттер и другие популярные интернет-форумы страны. Несмотря на бесплатное эфирное время, некоторые кандидаты отказались принимать участие в дебатах, ссылаясь на плотный рабочий график. Бурул Усманалиева считает, что упор на сплетни показывает лишь уровень политической развитости в стране, а не уровень ведущих. Но в целом дебаты были очень важны для зрителей в плане получения информации.
Я думаю, что дебаты были самым мощным инструментом для более массового информирования о каждом кандидате. И мы очень с большим интересом стояли у экранов телевизора каждый вечер, когда были дебаты, и смогли более ближе узнать, увидеть и услышать каждого кандидата, дали возможность населению решить для себя, за какого кандидата они проголосуют.
О популярности теледебатов можно было судить по тому, как в некоторых кафе столицы Кыргызстана собиралась молодежь, и атмосфера была как на футбольных матчах. Аида Касамалиева специально для передачи «Перекресток».
Мы продолжаем программу «Перекресток». Торикул, в прошлый четверг Туркменистан, предпоследним среди среднеазиатских республик, отметил 20-летие со дня своей независимости.
Да, Алтын, за эти 20 лет, наверное, немало было сделано в стране, но эти годы больше всего запомнились упрочением диктатуры сначала Сапармурата Ниязова, а после его смерти Гурбангулы Бердымухамедова.
Тарикул, казалось бы, события в арабских странах могли бы послужить примером того, как не следует управлять страной, но, несмотря на это, в преддверии Дня независимости президенту Бердымухамедову было присвоено звание Героя Туркменистана. Кстати, первый президент Туркменистана, прославившийся особо жесткой диктатурой Сапармурат Ниязов, становился Героем Туркменистана 6 раз.
Что же изменилось в стране в годы независимости в Туркменистане и в регионе?
Об этом, Тарикул, я беседовала с ведущим научным сотрудником Института всеобщей истории, руководителем Центра балканских, кавказских и центральноазиатских исследований Артемом Улуняном. Артем, в этом году, наряду с другими республиками Средней Азии, Туркменистан тоже отметил 20-летие своей независимости. Как бы вы оценили общественно-политическую ситуацию в стране?
20 лет – это очень небольшой срок с точки зрения истории. Говоря о государстве, в частности, после того, как оно приобрело независимость, кстати сказать, не завоеванную в борьбе, а случайно получившуюся в результате распада некогда большой Советской империи, то можно сказать, что во многом сочетались два противоположных принципа. Первый – это принцип независимости государства, и второй – это остаточный и явно связанный с советской действительностью принцип развития общественно-политического так или иначе связан с советским бывшим обществом. Это практически сказалось и в Туркменистане, и в других странах Центральной Азии. Поэтому, говоря в целом об общественно-политической системе Туркменистана, кстати сказать, как и о большинстве общественно-политических систем центральноазиатских бывших советских республик, а ныне независимых государств, можно с уверенностью заявить, что эти противоречия привели к усилению авторитаризма, отказу от практического развития демократического общества и неподготовленности самого общества бороться за эту демократию. Результатом стало то, что мы имеем сейчас. В Туркменистане на данный момент нельзя говорить о развитии демократии, и общественно-политическая система не свидетельствует об участии общества в становлении государственности.
Артем, а вот как вы думаете, есть ли вообще какая-то надежда, есть ли свет на конце туннеля, что все-таки эти страны, во-первых, Туркменистан, так как Туркменистан является самой закрытой страной в Средней Азии, что общество все-таки откроется?
Весь ужас создавшейся ситуации за эти 20 лет заключается в том, что шло целенаправленное развращение общества, его деградация, проводимая властями с определенной целью. Это, кстати, касается не только Туркменистана. Если говорить в целом о Центральной Азии, то, конечно, надежда в данном случае, говорят, умирает последней. Но этот процесс будет сложным. И многое сейчас будет зависеть, вероятнее всего, от молодого поколения. Это первое. Второе, от тех людей, кто находится во власти и видит, что ситуация явно свидетельствует о деградации общества, а это довольно опасная ситуация по себе. И третье, вне всякого сомнения, это внешний фактор, который так или иначе будет рассматривать происходящее в Центральной Азии с позиции либо опасности для себя, либо, ну, комфортных условий для себя.
Артем, вы только что говорили о внешних факторах. Хотелось бы отметить, что совсем недавно президент Соединенных Штатов Барак Обама заявил, что смерть Муаммара Каддафи должна послужить сигналом для остальных диктаторов мира. В то же время на прошлой неделе госсекретарь США Хиллари Клинтон посетила с визитом Республики Средней Азии и даже встречалась с президентом Каримовым. Вот как вы можете это объяснить?
Ну, если говорить в целом, то, конечно же, глава Соединенных Штатов сделал достаточно жесткое и понятное всем заявление, что судьба диктаторов предопределена самой историей. И, в принципе, никто с ним не будет по этому поводу спорить, независимо от того, кто какой точки придерживается зрения. Что касается позиции Хиллари Клинтон, то она, в общем-то, ничем не отличается от позиции руководства страны. Речь идет о том, что фактически во всех этих странах стоит главный вопрос, вопрос преемника тех людей, которые встанут у власти. И есть основания считать, что существует определенная обеспокоенность, что, в общем-то, диктаторские режимы в Центральной Азии могут оказаться под влиянием внешних сил, которые будут способствовать усилению этих диктаторских режимов, независимо от того, кто сейчас у власти, какое лицо. И это так или иначе создаст проблемы для всей системы международных отношений, потому что, как известно, диктатура всегда нестабильна и, в общем-то, склонна к непредсказуемым действиям. И, естественно, посещение госсекретаря Центральной Азии это еще раз свидетельствует о том, что это не только точка зрения Соединенных Штатов, но, в общем-то, демократических стран, которые рассматривают, теперь начинают понимать уже, раньше, может быть, меньше, но теперь начинают понимать и рассматривать ситуацию с позиции того, что исторически обреченные общественно-политические режимы создадут проблемы для всех. Кстати сказать, и для своих соседей. Так что России, наверное, здесь тоже придется задуматься.
Артем, спасибо вам большое за интересный разговор.
Пожалуйста.
«Перекресток» – совместная программа Центральноазиатских служб. Радио «Свободная Европа», радио «Свобода». Свобода, свобода, свобода.
Кто определит будущее Центральной Азии? Диктаторы, исламисты или демократы?
Центральная Азия стоит на перекрестке. Нужна ли нам своеобразная демократия?
Центральная Азия стоит на перекрестке, и трудно угадать, в какую сторону повернуть.
С одной стороны, дискуссия вокруг водных вопросов выглядит ясной. Два небольших государства с гористой местностью противопоставляются трем крупным государствам, обладающим запасом нефти и газа, но испытывающим недостаток поливной воды.
«Перекресток» – совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода.
Мы продолжаем программу «Перекресток». Сегодня ее ведут Алтын Магауина и Тура Кулдоров. В начале следующей недели число жителей Земли достигнет 7 миллиардов человек.
Об этом говорится в докладе «Народонаселение в мире» в 2011 году, предоставленном в среду фондом ООН в области народонаселения. Как отмечается в докладе, на протяжении всего 21 века Азия будет оставаться самым населенным регионом мира.
А вот, например, Узбекистан, одна из стран Центральной Азии, где отмечается быстрый рост населения, по темпам рождаемости в регионе уступает только Таджикистану.
Директор субрегионального офиса фонда ООН в области народонаселения по странам Восточной Европы и Центральной Азии Николай Ботев, отвечая на вопросы радио Озотлик, отметил, что рост населения в такой стране, как Узбекистан, не является проблемой. По его мнению, до недавних пор население этой страны росло быстрыми темпами, но в последние годы правительство взяла ситуацию под контроль.
О некоторых способах и методах планирования семьи по-узбекски расскажет корреспондент узбекской службы радио «Свободная Европа», радио «Свобода» Сарвар Усмон.
Так совпало, что буквально за день до опубликования доклада ООН правозащитное общество Республики Узбекистан «Изгулик» распространило сообщение со своеобразным заголовком. В Мирзо-Улугбекском районе план по рождению выполнен. «Изгулик» сообщил о том, как главный врач 5-й семейной поликлиники Мирзоулугбекского тумана города Ташкента отказывала в постановке на учет в женской консультации беременную женщину, 24-летнюю Зиоду. Отвечая на вопросы радио «Азотлик», Зиода сказала, что она до замужества проживала в Алмазарском тумане, а теперь живет в Мирзоулугбекском тумане города Ташкента. А когда она забеременела, ей отказали в постановке на учет в женской консультации и в том, и в другом районе.
Bunga asosiy sababni mahallada poliklinikada tug'ruqni ko'payotganligi.
Основной причиной своего отказа врачи объяснили тем, что в районе отмечается рост числа новорожденных, и от них сверху требуют сократить рождаемость. Они даже упомянули постановление Кабинета министров за номером 1096.
Говорит Зиода. Врачи, видимо, имели в виду постановление президента Республики Узбекистан за номером 1096 о дополнительных мерах по охране здоровья матери и ребенка, формировании здорового поколения. Не вдаваясь в подробности этого документа, отметим, что в нем нет речи о сокращении рождаемости. Но на деле, как утверждает Зиода, врачи-гинекологи занимаются именно этим.
Женщинам, родившим ребенка, буквально на третий день устанавливают внутриматочную спираль. Во многих случаях сама женщина узнает об этом последней. Если раньше, учитывая состояние здоровья женщины, спираль устанавливали через 40 дней и за деньги, теперь на третий день и бесплатно.
Рассказывает Зиода. Нам не удалось связаться с главным врачом 5-й семейной поликлиники Мирзоулугбекского тумана города Ташкента Озодой Ибрагимовой, которая все же поставила на временный учет Зиоду. Но мы поговорили с другим врачом-гинекологом Узбекистана, которая предпочла остаться неназванной. Она рассказала о том, что кроме внутриматочной спирали, женщин фертильного возраста подвергают добровольной хирургической стерилизации.
Ixtiyoriy jarrohlik kontratsepsiya bor. U, конечно, oldingi yerlarga qaraganda 4-5 barobar.
Число таких операций в последние годы увеличивалось в 4-5 раз. Мы такие операции ежедневно проводим, как минимум 2-3 женщинам. А если женщина родила своего третьего ребенка, то такая операция проводится в обязательном порядке.
Говорит врач-гинеколог. То, что рождаемость в Узбекистане контролируется даже методом стерилизации женщин, подтвердил и ответственный работник Министерства здравоохранения Республики Узбекистан. В условиях анонимности он сказал, что эта работа в настоящее время контролируется органами местной власти. В Узбекистане рождаемость контролируется не только медицинскими методами, но и экономическими мерами. В последние годы вопросами распределения материнских пособий занимаются махалинские советы, которые требуют от женщины десятки различных справок. Директор субрегионального офиса фонда ООН в области народонаселения по странам Восточной Европы и Центральной Азии Николай Ботев, отвечая на вопросы радио «Азотлик», сказал:
governments in many countries similar to Uzbekistan rightfully or wrongfully see high population growth.
Правительство многих стран, как Узбекистан, быстрый рост населения рассматривает как проблему, которую необходимо решать. потому что бурный рост числа людей уменьшает положительное влияние экономических успехов страны на жизнь населения.
Говорит Николай Ботлев. В 1960 году в Узбекистане проживало 7 миллионов человек. В настоящее время численность населения страны превысила 28 миллионов.
Вы слушали репортаж корреспондента узбекской службы «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода» Сарвара Усмона.
А теперь программу «Перекресток» продолжим темой о мигрантах. Недавно в Москве было подписано соглашение о сотрудничестве по вопросам прав человека между руководством уполномоченных по правам человека России и Таджикистана. Как сообщили нам наши коллеги из таджикской редакции, в самом Таджикистане многие позитивно восприняли подписание нового соглашения, так как считают, что почти двухмиллионная армия таджикских мигрантов в России давно нуждается в более качественной защите в судах и тюрьмах, в спорах с работодателями и в защите от нападений экстремистских групп.
Об этом материал нашей коллеги из таджикской службы «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода» Хирамон Бакозада.
В офисе российского уполномоченного по правам человека заявили, что соглашение о сотрудничестве подписано между Владимиром Лукиным и Зарифом Ализода во время визита таджикского омбудсмена в Москву. В интервью радио Зоди посол Таджикистана в Москве Абдулмаджид Достиев приветствовал подписание соглашения, назвав его позитивным шагом в деле обеспечения лучшей защиты граждан Таджикистана и России на территории этих стран.
В чем пункте доранки?
Там есть несколько пунктов, в которых говорится, что уполномоченные по правам человека обеих стран, исходя из возложенной на них ответственности, должны будут защищать права граждан обеих государств на территории стран проживания. Помимо этого, существует пункт о том, что в случае несоблюдения прав граждан этих стран на территории друг друга, они могут принять меры по исправлению ситуации.
Институт уполномоченного по правам человека в Таджикистане создан 2 года назад. В докладе о деятельности омбудсмена Таджикистана за 2009-2010 годы сказано, что на имя этой организации за этот период поступило более 1500 обращений граждан страны с жалобами о нарушении их прав, большинство которых касается недовольства решениями судов. В недавнем выступлении в Совете ООН по правам человека в Швейцарии, где обсуждался доклад правительства Таджикистана о положении прав человека в этой стране, Зариф Ализода подчеркнул, что при содействии международных организаций разработана стратегия деятельности омбудсмена на период до 2015 года. По его словам, согласно этой стратегии, оказание содействия соблюдению прав мигрантов и членов их семей является одной из приоритетных задач ближайших лет для таджикского омбудсмена. Однако порой деятельность Офиса уполномоченного по правам человека подвергается критике в местных СМИ. Некоторые считают, что, несмотря на декларацию независимой и прозрачной деятельности, таджикский омбудсмен зависит от органов государственной власти, что и сказывается на стиле и результатах его деятельности. Ряд СМИ, осветивших тему соглашения с российской стороной, сомневаются в том, что таджикский омбудсмен будет способен решать вопросы за пределами Таджикистана. По мнению общественных деятелей Таджикистана, подписание соглашение вынуждает омбудсмена более активно заниматься вопросами защиты прав граждан этой страны. Более того, по мнению лидера общественного движения таджикских трудовых мигрантов России Каромата Шарипова, необходимо расширить представительство таджикского омбудсмена в разных российских городах для эффективного решения проблем мигрантов.
Хорошо, что практически гражданский институт будет заниматься вопросами права и поддержки в том направлении защищать людей наших на территории другого государства. Здесь подписано соглашение, что в случае ущемления прав русскоязычные в Таджикистане, то таджикистанцы готовы, значит, помочь в этом направлении, информировать своих коллег. Также со стороны это Россия. Но в Таджикистане же, поймите, там же не 2 миллиона русских, там не больше 100 тысяч получается. А здесь проблемы будут с Россией. Россия также на каждом шагу есть ущемление прав. Как приходит тогда господину Лукину заниматься? Потому что открыто видно, что ущемление прав происходит.
По его словам, омбудсменам есть чем заниматься уже сейчас, так как в российских тюрьмах сидит большое количество наших граждан, которые жалуются, что на первоначальных этапах расследования их дел были допущены нарушения, говорит Карумат Шарипов. В силу социально-экономических проблем, а также массовой безработицы в Таджикистане, ежегодно более чем 1 миллион жителей республики едут в Россию в поисках лучшего заработка. Однако многие из них сталкиваются с различными проблемами бытового и социального плана. Большое число трудовых мигрантов жалуются на слабое выполнение законодательной базы в отношении иностранных рабочих, проблем оплаты труда. Помимо этого, большое число мигрантов сталкиваются с проблемами безопасности и отсутствие толерантности в отношении иностранцев в российском обществе.
Вы слушали репортаж Хирамон Бакузода, нашей коллеги из таджикской службы «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода».
И в конце нашей передачи обратимся к теме музыки и культуры.
30 лет тому назад одна из сестер знаменитого музыкального трио Накибековых, Альфия, После гастролей в Англии решила не возвращаться обратно в Советский Союз.
Поступок Альфии отразился на судьбе остальных двоих сестер Накибековых.
Наш коллега из казахской службы «Радио Свобода» Галым Бухаш нашел одну из сестер, ныне профессора Итонского колледжа, Элеонору Накибекову, и провел с ней интервью.
Что произошло ровно 30 лет тому назад в семье Накибековых? Как так получилось, что три молодых творческих личности приняли такое рискованное и отважное решение эмигрировать и остаться на Западе?
Что нас подтолкнуло, как и других эмигрантов, это была невозможность жить в Советском Союзе, удушливая атмосфера в стране, закрытость границ. И речь, конечно, идет не в первую очередь об уровне жизни, а именно творческую свободу. Нас очень широко эксплуатировали. Мы постоянно играли трио на правительственных концертах. И этим почти ограничивалось все. У нас были как крылья подрезанные. Не знали, кто мы, и не знали настоящей цены своему таланту, потому что Советский Союз – это была тюрьма народов.
А тогда обсуждали ли вы политическую ситуацию в стране со своими коллегами?
Нет. Конечно, мы между собой говорили о том, что хорошо бы, Господи, увидеть, как в Германии играют, как вот там, какая музыка сейчас. Если нас включали в делегацию за границу, в последнюю минуту нас вычеркивали. Мы ни разу не были нигде за то время, пока мы столько лет были звездами в Советском Союзе. И не все в Советском Союзе было плохо. Там потрясающая музыкальная культура была, в лоне которой я и воспитывалась. Но в целом, конечно, власть была бездарной. А как всякая бездарность, она закрывала дорогу талантов. Поэтому моя младшая сестра, приехав в Лондон, она стала невозвращенкой. Она сыграла главную роль в нашей эмиграции.
Когда это произошло?
Это произошло в октябре 81 года. Был октябрь, мы готовились к концертам. Прозвучал в нашей квартире звонок из Министерства культуры и попросили маму прийти. И когда она вернулась домой, она сказала, Альфия осталась в Лондоне.
И как вы восприняли эту новость?
Ну, мы не поверили, потому что этого быть не могло.
То есть она до этого не обсуждала свои планы?
Нет. Это поступок, ну, просто героя. Это как можно остаться без виолончели, без денег, без языка в чужой стране? Просто выйти ночью из гостиницы и не вернуться. Это мы уж потом узнали. А как нас мучили после всего этого? Вызывали в КГБ, говорили, что она в Москве, что она в психиатрической больнице, что она уже давно в КГБ сидит. Было просто ужасно, пока через полгода не приехал какой-то студент и не привез от нее письмо. И телефон выключили, тем более в Казахстане, в угоду России, всегда делалось все втрое больше, чем нужно. Тут какой-то устроили над нами в консерватории, и с сестрой нам пришлось покинуть Казахстан.
И какова была ваша реакция, эмоция, когда вы встретились с Альфией?
Вы знаете,
после этих событий.
Уже Горбачев пришел к власти. В 88 году, когда мои литовские друзья помогли получить заграничный паспорт, я через два дня буквально оказалась в Лондоне. И когда я прилетела в Лондон, первая мысль у меня была, я ее всегда буду помнить, наконец-то я дома. Встреча была эмоционально безумная, мы тут же сели играть на следующий день, через месяц мы записали первый диск.
Почувствовали вы свободу, как творческую, так и человеческую на Западе? Что вам дала эмиграция 30 лет жизни в Великобритании?
Во-первых, эмиграция вернула мне человеческое достоинство, которое грубо попиралось. Наш талант полностью реализовался, без всяких там купюр. И творческое становление, и все. И внешние признаки успеха тоже налицо. У нас постоянные приглашения, у нас 30 дисков. Мы по обе стороны Атлантики. В Советском Союзе мы прославились еще школьницами. Но важнее другое. Я, спасибо Западу, я состоялась как личность, как музыкант. И второе никогда бы не произошло без первого. Поэтому я считаю, что 30 лет жизни – это были хорошие годы. Здесь свои трудности, здесь свои проблемы, но не такие, как были там. Там просто была в те времена, когда мы жили, безысходность. Все настолько спланировано, ты не мог ни двинуться ни вправо, ни влево. Это просто была тюрьма. Поэтому Альфия ровно 30 лет назад, как-то вы вспомнили, я все время цитирую Нуриева, это был прыжок к свободе.
Спасибо большое за ваше интервью.
Вы слушали интервью с профессором Итонского колледжа Британии Элеонорой Накибековой.
Вот на этой музыкальной ноте мы завершаем передачу «Перекресток».
Наши репортажи можете найти на центральноазиатских сайтах «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода», «Азатхабар.ком», «Радио Азаттык.орг», Азаттек, Озоти, Озотлик.
Также с нами можете связаться по телефону 420, код Чехии, 22-11-22-371. Пишите и звоните нам. Для нас ценно мнение каждого из вас.
Следующий выпуск нашей программы выйдет на тех же волнах ровно через неделю. Сегодняшний выпуск программы вели я, Алтын Магавина, и Торикул Доров.
Всего вам хорошего и до свидания.
До следующих встреч в эфире.